Наша вера.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Христос воскресе! Это программа «Наша вера» на радио «Логос Рязань». И мы продолжаем нашу беседу о празднике Пасхи. В течение двух предыдущих программ столько интересного мы выяснили благодаря нашему гостю, священнику Сергию Ефремову, настоятелю Покровского храма села Выжгород. И он снова у нас в студии. Батюшка, здравствуйте и Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы много о чем поговорили в предыдущих наших программах, но я так понимаю, что вообще праздник Пасхи, сама суть воскресения и само событие, ну, практически, наверное, неискончаемы. Можно говорить очень много, но постараемся выделить самые важные моменты этого праздника, чтобы нам в целом понимать само событие и какой смысл несет для нас, в том числе и людей 21 века. Перенесемся в те события, да, 2000 лет назад. Мы же понимаем, что сам момент воскресения, мы его, собственно, празднуем, прославляем, но давайте еще раньше вернемся в истории на пару дней и как раз к моменту смерти Спасителя на кресте перейдем, да, ведь мы же понимаем, что Иисус Христос – это Бог, да, мы верим в это, мы, соответственно, Его почитаем как Бога, и в данном случае не всегда, наверное, умещается в голове то, что Он все-таки умер на кресте. Это какой-то естественный процесс для человека, насколько я понимаю, но все-таки как-то вот не очень можно понять, что Бог и умер.
Ну, точно так же трудно понять, как Бог родился, но вы совершенно правы. Вообще, Бог умер, эта фраза, говорят, что она приписана Ницше, да? Это правда, у него есть такие слова. Но он же не сам придумал. Эти слова взяты им из лютеранского песнопения «Страстной пятницы». Там есть такое, что Бог умер. Кстати говоря, и у Гегеля про это сказано. То есть Ницше был не первый. Он просто процитировал слова из богослужения. Ну, на эту тему есть такие вот замечания. «Бог умер». Подпись. Ницше. Ницше умер. Подпись. Бог.
Ответочка такая, да?
Да, ответочка. Действительно, да. Христиане могут сказать, да, что Бог умер. Это сложно для понимания, но это действительно так. То есть христиане говорят, что Бог умер на кресте. Личность Христа – это божественная личность. Поэтому умерла личность божественная, значит, Бог умер. Но Он же и воскрес.
Получается, в данном случае, с одной стороны, может быть, это делает Бога ближе нам. Бог, как вы говорите, родился, прожил. И опять же, мы понимаем, в каких условиях он жил, да? Он же там не в царских палатах родился, а в семье обычного плотника, скажем так. Потом, соответственно, был предан, пострадал на кресте, умер и воскрес. Да, и мы тоже, в принципе, насколько я понимаю, к этому же призваны, да, к воскресению это в дальнейшем. Но таким образом мы не можем Бога обвинить в том, что он чего-то не понимает в нашей жизни. Да, когда у нас какие-то беды или там страсти происходят, мы говорим, что Господь нам не помогает, может быть, потому что, ну, как бы ему не до этого, да, его наши мирские какие-то суетные дела не беспокоят, хотя он сам, по сути, это все прошел.
Да, во-первых, есть такое слово у нас в богословии – кенесис, божественный кенесис, то есть истощение, умаление Бога. То есть Бог для того, чтобы прийти вот в мир, ему ничего не нужно было такого, чего ему не хватало, чтобы стать еще так более продвинутым. Да? То есть он, наоборот, умалился для того, чтобы здесь на земле родиться, умереть и так далее. Кенесис, вот божественный кенесис, истощение. И вот он же, тот Бог, который, ну это отдельный разговор, конечно, вот Бог Ветхого Завета, когда там вот явление, да, теофания Божия, то есть вот там Аврааму и так далее. Второе лицо Пресвятой Троицы откровение дает и в Ветхом Завете, и потом оно уже воплощается через Слово Божие, творится мир, и воплощается, страдает и так далее, воскресает. И поэтому Бог, он действительно на земле был, жил. Но еще, помимо всего прочего, у Марины Цветаевой есть такие строчки, они по букве кощунственные, но по смыслу они передают точно. Бог не судит и не был женщиной на земле. Да, он женщиной не был, но он судит мир, потому что он был человеком. Бог, Отец, отдал весь суд Сыну. Почему? Потому что Сын был человеком, он знает, что это такое быть человеком. То есть все наши вот эти вот отговорки, немощи и так далее, ему все это знакомо.
Да, и мы не можем, да, в таком случае как раз-таки сказать, что вот он же Бог, ну, а конечно. Вот мы люди, да? Да, хотя мы понимаем, что вот как бы он через все это прошел. Но, опять же, без смерти не было бы воскресения. К смерти вообще, я так понимаю, что отношения всегда были разные. Да и сейчас, наверное, даже у разных людей отношения разные. Но я так понимаю, что основное деление – это как раз-таки смерть Ветхого Завета и смерть Нового Завета. Да? Вот можно ли сказать, что до праздника Пасхи смерть как-то по-другому совсем понималась? Что это вообще два разных понятия?
Да, это и разные понятия, и вот язычники вообще там считают до времен Платона толком о жизни души после смерти, вообще толком ничего не говорили, а о жизни тела после смерти вообще никто ничего не говорил. Если мы будем смотреть там Ветхий Завет, допустим, мало ли скажут, христиане взяли что-то у язычников, нет, у язычников не брали. В Ветхом Завете, ну, где-то до 3 века до нашей эры, там, когда пишется книга пророка Даниила, там вообще нет таких вот четких свидетельств о том, что была вера вот в воскресение. Не было такого. Если мы над этим размышляем, да, вот о смерти, то, допустим, вот у Платона были такие строчки. Для людей это тайна. Но все, которые по-настоящему отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти. То есть вот даже вот Платон в свое время пишет, что философы, главная их цель какая, вот готовиться к умиранию и смерти. А апостол Павел говорит, вот уже, конечно, после времен Христа, да, «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Кстати говоря, это цитата опять же из Платона, скрытая такая, завуалированная, но почти прямая. «Жизнь Христос и смерть приобретение». И здесь некое насилие апостола Павла над Сократом, потому что у Сократа в одном из диалогов Платона там речь идет о том, что почему смерть приобретение? А потому что вот если вспомнить, то когда человек ложится спать, самая лучшая вот ночь в жизни, это когда ты лег, закрыл глаза и больше ничего не помнишь. То есть сны не видишь, ничего, просто лег, закрыл глаза, темнота. Вот это самое лучшее. И вот смерть, если она такая, то это лучшее приобретение. Но если мы смотрим на апостола Павла, неужели он тоже считал, что смерть приобретение вот в таком смысле? Нет. То есть эта фраза хорошая, апостол Павел ее использует, но нагружает ее своим смыслом.
То есть смысл совсем другой в данном случае.
Конечно. Вот у Бориса Чичибабина, поэта такого, есть такие строчки. Он когда пишет о смерти, вот просто подумайте, да, чем могла быть и была смерть до Христа. То есть Христос смертью смерть поправ. Он уничтожил смерть своей смертью. Как воспринималась смерть вообще вот до его пришествия? «Как мало в жизни светлых дней, как черных много. Я не могу любить людей, распявших Бога. Да смерть и та не идет им впрок, лишь мясо в яму. Кто небо нежное обрек, алчбе и сраму». Вот лишь мясо в яму. Вот что была смерть до времен Спасителя. Мясо в яму.
Хорошо, тогда, наверное, стоит упомянуть еще определенные символы праздника Пасхи. В прошлой нашей программе мы как раз говорили об иконографии непосредственно самого праздника, и тоже очень много различных моментов мы можем на иконе Воскресения, или, как мы уже определили, сошествие в ад, да, Господа, так называется эта икона, много чего интересного там увидели, но если говорить о, например, пасхальной снеде, да, пасхальное яйцо, казалось бы, ни для кого сейчас не удивительно, что это является символом Воскресения. Но, наверное, для людей того времени, вот первых веков христианства, когда-то вызывало удивление, да, причем тут воскресение и, собственно, яйцо.
Само собой, в предании относит, конечно, яйцо это к, ну, прям чуть ли не к самим прям вот временам вот воскресения. Конечно, начинается все позже. Яйцо, знаете, вот символ такой. Я только вот один документ, скажем так, вот возьму. Это один из русских документов 16 века. Вот там говорится так, что яйцо – символ, да? И разъясняется, что символизирует. В яйце скорлупа символизирует небо. Вот там дальше идет такая пленочка такая, которая отделяет скорлупу от самого яйца. Это облака. Белок в яйце – это вода. Желток – земля. А сырость – это, ну, само жидкое состояние яйца, да? Вот само. Это грех в мире. И дальше идет такое выражение: «Сырость греховную иссушил, яко яйцо изгусти». То есть вот это вареное яйцо, когда, да, сваривается, оно высушивается. Вот это преображение творения, то есть грех в мире уничтожен.
Да, с одной стороны, я слышала, что еще говорят о яйце как о гробе, затворенное внутри жизни. Вот, оказывается, еще один символ, да, можно найти. Вот на этой интересной ноте мы делаем паузу, друзья, и вернемся после небольшой музыкальной паузы, чтобы продолжить нашу беседу. Мы снова в студии, друзья, продолжаем беседу. Это программа «Наша вера». Говорим мы о празднике Пасхи. И уже на протяжении, получается, третьей программы мы продолжаем изучать то, что касается праздника напрямую или, может, имеет какое-то косвенное отношение, но для нас очень это интересно. Микрофон Оксана Шилова, а со мной в студии священник Сергей Ефремов, настоятель Покровского храма села Вышгород. Батюшка, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорили и о смерти Господа, да, и о том, чем была смерть до праздника Пасхи. Но вот получается, что Господь приходит в этот мир, страдает, распинается, да, и потом, получается, умирает. И все это за человека, за грехи человеческие, для того, чтобы очистить нас и дать нам Царствие Небесное, открыть врата, которые были закрыты много-много лет назад. Но суть-то вот самого этого действия, да, мы ведь видим, что 2000 лет прошло. А еще до этого сколько раз были даже народные отхождения от Бога, придумывание себе там идолов и падание в грехи, что, собственно, и сейчас происходит. Тогда что ж получается, что само вот это самопожертвование Господа, оно было напрасно? Вообще для чего это было? Ведь Господь наверняка знал, что будет дальше.
Конечно, знал. У Бога есть предвидение. Но, знаете, вот вообще, если чуть-чуть отклониться и посмотреть на то, кем был человек в те вот времена и что считалось там, допустим, нормой, какие шли споры. Одно из замечаний вот сейчас о человеке бывает, говорят так, что, судя по отражению в луже, человек – это зыбкое, мутное и мелкое существо. Но это по отражению в луже. Вообще, вот, допустим, даже в Ветхом Завете были такие две знаменитые школы – Гиллея и Шамая. Вот они 3 года между собой диспутировали. Был диспут на тему, не напрасно ли создан человек. Иудеи на эту тему 3 года думали. И знаете, какой у них был вывод? Лучше было бы человеку не появляться на свет. Это иудеи так считают.
То есть они пришли к общему выводу?
Вот вывод у них был после 3 годов спора был такой. Во времена до Спасителя главные слова какие? Посмотреть надо, знаете, на, допустим, классическое произведение и посмотреть, чем оно начинается, что главное в жизни. Открываем Илиаду Гомера, и что мы там прочитаем? «Гнев богини Воспоя Ахиллеса Пелеева сына». Гнев. Первое слово, которое, произведение, которое для греков альфа и омега. Первое слово – «гнев богини Воспоя». Гнев – вот главное слово. Инеиды, там Вергилий, это уже латинский будет язык, да? Там главное что? «Битвы и мужа пою». Главное, вот, оказывается, гнев – битвы, вот главное, ради чего там создается человек, вот мы это воспеваем, мы это поем. Ну, как-то да, вот христиане считают иначе. Мы Богом созданы для чего? Чтобы от раба Божия, да, вот пройти путь к слуге, но потом через ступень сына, вот обычно сыном заканчивают, да, то есть вот мы должны стать сынами Божьими. Но знаете, есть такая книга Моисея Скитянина. Еще раз, да, мы идем от раба к слуге, через сына идем к кому? К брату Божию. И там вот такое слово есть замечательное – «адельфа поэсия». То есть переводится как «брата сотворения». Вот мы Богу не то что сыны, брата сотворения. Бог делает нас братьями.
Но это уже конечная, да, получается, точка нашего пребывания.
Да,
то есть это, к этому
вот
мы стремимся.
Вот к этому мы стремимся.
То есть получается вот призвание человека, да, в дальнейшем прожить жизнь так, чтобы назваться не только сыном Бога, да, но еще и братом.
Да, вот об этом, может быть, не так вот сильно говорят, но, как по мне, это очень сильно. Да? Даже братом Божиим, не с братом Божиим стать. Вот. Кстати говоря, вот опять же, чего хотят люди, да? Екатерина Градова, знакомый персонаж? Жена Андрея Миронова, радистка Кэт, 17 мгновений весны. Когда-то на заре выпусков был такой журнал «Чего хочет женщина». У нее брали интервью. И когда это интервью брали, в конце задается вопрос, вот стандартный для этого как раз журнал, «Чего хочет женщина?». Ее ответ был такой: «Я хочу для своих детей и для себя вечной жизни». Знаете, что с этой интервью стало?
Порезали.
Не опубликовали.
Вообще не опубликовали. Ну, опять же, для каждого вечная жизнь, наверное, представляет собой нечто разное. Мы все-таки пытаемся, наверное, как-то привести к общему знаменателю и показать то, что вечная жизнь, она, во-первых, многоградна, во-вторых, недопонята, скажем так. Но давайте пойдем дальше. Говорят о книгах, о литературе, вы уже сказали о том, с каких слов начинаются те или иные произведения. Тут же сразу вспоминается, например, Евангелие от Иоанна, которое читается во время пасхального богослужения. Вначале было слово, да, я думаю, что каждый знает начальные строчки вот этого отрывка. И в одной из программ мы как раз говорили о том, что иногда перевод Библии, в частности, Евангелия, разный перевод, он несет разный смысл. Мы когда-то уже это затрагивали, но я так понимаю, что тоже тема неисчерпаемая. Поэтому еще касаемо вот этого праздника и самого воскресения Господа тоже бывает, что какое-то недопонимание может вызвать тот или иной текст из-за перевода.
Да, и из-за перевода, и из-за культурного контекста и времени, когда вот это все было. Совершенно верно. Вот конкретно мы будем останавливаться чуть позже. Я пока просто подведу базу под наше утверждение. Вот, допустим, про культурную традицию. Бывает, человек что-то делает, но не осознает сам, как он к этому приходит. Да, вот знаете, замечательный такой анекдот есть. Муж спрашивает жену: а почему ты, когда перед варкой сосиски бросаешь в кастрюльку, кончики отрезаешь? Она говорит: ну как же, моя мама так делала. Вот и я так делаю. Он говорит: спроси тещу. Тещу спрашивает: а почему вы отрезаете кончики у сосисок? Она: ну я не знаю, моя мама так делала. Он спрашивает бабушку уже: ну, а скажите, а почему вы отрезали кончики вот у сосисок, когда перед тем, как варить? Она говорит: а вы что, до сих пор пользуетесь моей маленькой кастрюлькой? Вот не зная культурного контекста, да, вот кто-то что-то вот повторяет. Ну да, бывает. Бывает, знаете, как вот, допустим, после Гутенберга уже, да, печатного станка его и так далее, английские печатники вот в изданиях, например, 1631 года в заповеди «Не прелюбодействуй» пропустили приставку «не».
Осознанно было.
А вот. И тут два варианта. Они невнимательно это сделали, или же категорически не были с этим согласны. Но надо отдать должное, их тут за это архиепископ Кентерберийский на 300 фунтов оштрафовал, астрономическую сумму.
Но то, потом они исправили?
Конечно, исправили. Или вот, опять же, как бывают какие-то вот ситуации, которые мы сходу вот, ну, не прочитываем. Да? Мы видим одно, а на самом деле это означает другое. Вот в 1903 году английские войска, они под командованием полковником Фрэнсиса Генкхазбанда вот, вошли в Тибет. В Лхасе их встречали аплодисментами. Встречают, аплодируют, они такие довольны, ну как, нас встречают, нам хлопают. И только потом они узнали, что в той культуре это означает изгнание злых демонов, хлопанье в ладоши. То есть их не радовались, их хотели прогнать. Но кто об этом знал, да? И вот в Библии тоже так бывает, что ее как-то понимают превратно. Христос приносит себя в жертву за людей. Как это понять? Не каждая культура готова к этому усвоению. В герменевтике есть такая штука, как анализ читательского восприятия. Как поймут текст люди других культур и традиций? Вот миссионер такой был Ричардсон в племенах Новой Гвинеи. Было такое племя Сави. Попробовать им объяснить было, что Христос сделал, вот, распялся за людей, вот, простил, да, вот, людей. Им было вообще непонятно, потому что с их точки зрения Иуда вообще красавчик. Потому что он остался вообще в плюсе, и он сделал все правильно. И они никак не могли понять, что такое Христос сделал. И тогда он изучил их культуру и пояснил им на следующем примере. у этих племен было такое понятие «ребенок мира». То есть племена воюют между собой, они, ну, вступают в конфликты там, и так далее. Но вот когда заключается мир, один из племени, ребенок, отдается в другое племя, ну, меняются. И этот ребенок не должен умереть ни при каких обстоятельствах. То есть если он от голода, должны, там, да? еще что-то, там это, если он умирает, племя автоматически начинает войну. Вот залог был, и если с ним что-то случилось, то начнется война. И тогда, в общем, плохо будет всем. Поэтому этого ребенка холили или леяли. И вот миссионер ему пояснял, что смотрите, этот ребенок умер, но племя не объявляет войну, а прощает то племя, у кого умер этот ребенок. Вот Христос, да, вот он умер в этом племени, и Бог прощает. Вот. Для них было это сильно, и тогда они начали задумываться о Евангелии.
Но они поняли.
Ну вот я надеюсь, что да.
У нас не так много времени осталось до конца эфира. Все-таки хочется как можно больше узнать о самом этом событии, ведь, насколько я понимаю, все символично. И даже то, что Господа распяли именно на кресте, то есть именно эту смерть он претерпел, да, никакую другую, это тоже важно. И вообще, собственно, о самом кресте, мало того, что мы сейчас поклоняемся, да, животворящему кресту, для нас это сейчас орудие победы. И о нем тоже ходит много легенд, много различных историй. На ваш взгляд, что можно сказать о кресте?
Говорить можно много от того, какая это смерть и страшная, как происходило, что было. Это прямо отдельную передачу надо писать. А так, знаете, вот во времена, допустим, вот, ну, там и перед временам Спасителя, там говорят, что это римляне придумали смертную казнь. Вообще-то нет, они там, скорее всего, ее у карфагенян заимствовали. Ну, в общем, во времена Спартака, да, распяли 6 тысяч человек вдоль Аппиевой дороги, там 200 километров где-то. То есть каждые 30 метров шел крест с человеком. Это страшно. И во времена Веспасиана, да, и сын Тит, они в 66-м, там, 70-м году, в Иудее, когда они пришли уже занимать Иерусалим, да, они распинают столько людей, по количеству не скажу, но они распяли столько, что дерева стало не хватать. Что дерево пришлось издалека привозить, чтобы распинать людей. То есть это страшная смерть, и она вообще так... В общем, в истории сохранилось здорово, к сожалению. И вот когда император Гальба был еще правителем Испании, он тоже распинал... Ну, распинали обычно кого? Рабов и государственных преступников. И один из вот преступников таких государственных, он сказал, а я римский гражданин, ну, нельзя его было распинать. Ну, как апостол Павел, допустим, он римский гражданин, его усекли мечом. И вот этот человек, он говорит, а я римский гражданин. На что вот этот вот правитель Испании тогдашний, он говорит, да, ну раз так, хорошо, крест ему повыше и покрасьте в белый цвет. И такое было. Так что а говорить еще о кресте Господнем вообще можно много. Это отдельная большая передача, как Христос умирал, почему это действительно такая страшная смерть. Даже вот Цицерон говорил, что это не только сам вид вот этого орудия смертной казни там должен быть далеко, но само слово, чтобы не произносилось, чтобы само слово было далеко от вашего слуха. Настолько это было страшно для людей того времени.
Я думаю, что да, ну, можно посвятить одну из программ, может быть, ближе к крестовоздвижению, да, чтобы это было тематично. Но в любом случае, наверное, говорить о кресте никогда не поздно, никогда не рано, всегда вовремя. Спасибо, батюшка, большое. Много сегодня о чем мы поговорили, но я думаю, что продолжим на следующей неделе, потому что вопросов и тем для беседы, объединенной одной большой темой, одним большим праздником, воскресением Христовым, у нас еще есть. Делаем на эту паузу в целую неделю и прощаемся с вами, дорогие наши радиослушатели. И также я благодарю нашего гостя. Священник Сергей Ефремов был в студии, настоятель Покровского храма села Вышгород. Спасибо большое, батюшка, за беседу.
Вам спасибо.
У микрофона была Оксана Шилова. Друзья, всего вам доброго и до свидания.
Наша вера.